Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1131 встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами во втором послании апостола Иоанна. Я хотел бы сказать сначала несколько слов для того, чтобы не запутаться, ну а если запутались, то чтобы распутаться. Мы с вами говорили об очень важной полярности христианской жизни. Это, с одной стороны, истина, и с другой стороны, любовь. Истина всегда имеет приоритет. Но и кроме того, мы с вами говорили о том, что любовь и истина проявляются в практической деятельности. Это любовь к верующим, к тем, кто уже во Христе. «Да любите друг друга» – это обращено именно к верующим людям. И вот это современное размывание христианской веры, когда говорят, что мы должны всех любить. Знаете, я этого просто не понимаю. Потому что я знаю, что человек, который говорит такие слова, на самом деле далеко не всех любит. В этом мире слишком много людей, которых на самом деле очень трудно любить. Да и мы с вами как раз такие люди. Я вот сейчас сижу и говорю про людей, которых трудно любить. Я мог бы привести несколько примеров, но я отлично понимаю, что есть на этом свете люди, братья и сестры во Христе, между прочим, которые тоже готовы привести несколько примеров тех, кого трудно любить, и я окажусь в этом списке. Ничего страшного в этом нет. Это вот практическая такая реальность. Да, Бог любит мир. Он любит нас, хотя мы и недостойны этой любви. Но а наше с вами дело – нести людям Евангелие. Именно так мы и можем проявлять нашу заботу и любовь, если хотите ее так называть. Но смысл как раз в том, что мы несем Евангелие. И вот тогда, по мере того, как мы несем Евангелие, Бог взращивает в нашем сердце любовь к тем людям, к которым мы идем. В том числе и любовь к тем, кто раньше был нашими врагами. Собственно, именно так это и происходило когда-то с пророком Ионой. Помните, как не хотел он отправляться в Ниневию, как не хотел он нести людям Ниневии Евангелие? Но главное – увидеть, что любовь – это качество самого Бога. И как раз по своей любви Он и дал нам Спасителя. Нужно помнить также, насколько важна истина. Понимаете, нельзя превозносить любовь превыше истины. Потому что если мы это делаем, то мы неизбежно будем жертвовать истиной ради, ну, даже не любви, а ради некоего навязанного нам, мирского, если хотите, манипулятивного представления о любви. Именно это и подчеркивает апостол Иоанн. И вот в 6 стихе апостол Иоанн говорит следующее. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Итак, что же такое любовь? В чем она выражается? В чем она проявляется на практике? Да ведь это, друзья мои, есть хождение согласно Его заповедям. Поступали, то есть вот здесь совершенно конкретно виден этот корень, ступ, то есть человек поступает, это поступь, это то, как он ходит. Кстати говоря, это очень точный перевод греческого слова. Поступать, жить соответственно, вести себя. Господь Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И надо помнить, что они не ограничиваются лишь 10 заповедями, данными через Моисея. 10 заповедей, конечно же, представляют собой основу устройства общества, основу цивилизации. Однако христиане призваны жить на более высоком уровне. Плод нашей жизни производится Святым Духом. И вот грани этого плода перечислены в послании к Галатам, 5 глава. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Написано предельно ясно и четко. И если все это есть в нас, если все это пребывает в нас, то значит мы ходим, поступаем согласно Его заповедям. Ну а если этого в нас нет, то, соответственно, мы и не поступаем по Его заповедям. Вот это, друзья мои, и есть любовь. И понимаете, любовь проявляется не в саду, и не в спальне, и не в цветочном магазине даже. Любовь проявляется в самых обычных повседневных жизненных обстоятельствах, в самых обычных, если хотите, банальных вещах. Любовь проявляется на кухне, за стиркой и готовкой. Любовь проявляется на работе, когда мы зарабатываем деньги, потому что мы хотим поддерживать нашу семью. Наша семья нам не безразлична, мы заботимся о нашей семье. Любовь проявляется, когда жена ждет мужа с работы и готовит ему вкусный ужин. Да, вот у этой плиты, там, где масло брызжет на сковородке или даже со сковородки, и вот эти брызги масляные падают на стену. Но жена все равно готовит этот ужин, а потом будет оттирать эту стену. Вот там тоже проявляется любовь. На практике, в поступках, в наших делах. Вот именно так же любовь проявляется и в церкви. Через заботу. Через готовность помогать другим. И нельзя сказать, что ты любишь другого человека, если тебя не заботит его благосостояние. И прежде всего благосостояние духовное. Вот это и значит поступать по его заповедям. Это, друзья мои, в высшей степени практично. Это проявляется в полной мере как раз в повседневной жизни. Вот мы порой говорим: «Христос нашел меня на жизненном пути». Да ведь так оно и есть. Вот это и есть спасение, которое проявляется в том, как мы идем по нашей жизни, в том, как мы живем. И давайте помнить, что апостолы Иоанн и Павел пишут людям, которые жили в римском мире. И во времена апостола Павла императором был, между прочим, кровавый Нерон. Ну а что до апостола Иоанна, то он застал сразу нескольких императоров. И застал он также жестокие гонения против христиан. Римский мир, друзья мои, был жестоким, жестким, абсолютно противным христианству. Именно эта жестокость, именно эта жесткость и считалась нормальным стандартом поведения в том мире. То есть поступать жестоко или поступать жестко считалось нормальным. Однако при этом были люди, которые ходили по римским дорогам, жили в римских городах, и они поступали иначе. Они поступали, опять-таки, услышьте, пожалуйста, это слово «поступь», оно очень важно. Они поступали по слову Христову, по заповедям Христа. Они, если хотите, переводили Евангелие на язык повседневной жизни. И вот это, друзья мои, сегодня как раз так необходимо людям. И обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта заповедь, чтобы, как вы слышали от начала, так и ходить в нем. Апостол Иоанн говорит: «Вы слышали это от начала. Этому учил сам Господь Иисус. И вот поскольку вы об этом слышали, то теперь и живите соответственно, теперь принимайтесь за дело». И таким образом вы будете свидетелями для окружающего мира. И тут снова перед нами другая грань вот этой поляризации. С одной стороны, любовь, ну а с другой – истина. И вот как раз в связи с этим и звучит предупреждение. Давайте прочитаем 7 стих 2 послания апостола Иоанна. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». И вот вы помните, что в первом своем послании апостол говорил, что уже пришло немало антихристов. Так что же это такое, дух антихриста? Как его распознать? Я повторю сейчас то, о чем уже говорил, но все это очень важно, и нам нужно это повторять. Мы с вами читаем: «Не исповедующий, что Иисус есть Христос, пришедший во плоти». Так вот, отрицать божественность Иисуса Христа значит отрицать все, что говорится о Христе. Все, что сам Он сказал, все, что сам Он совершил для нас в своем искуплении, в смерти на кресте, в телесном воскресении из мертвых. Вот человек, который таким образом все это отрицает, это и есть человек, в котором проявляется дух Антихриста. И да, друзья, в конечном счете дух Антихриста получит свое финальное воплощение в двух лидерах, о которых написано в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава. Ну, по крайней мере, я стою именно на такой позиции. Я считаю, что этот Антихрист будет не один, а именно два. Мы с вами это еще увидим, об этом еще будем говорить, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Один из этих двух лидеров будет великим политическим деятелем, правителем, врагом Христа. Он против Христа. Это как раз значение «против», которое есть в слове «антихрист». Другой же будет деятелем религиозным. Он будет подражать Христу. То есть он будет вместо Христа. Это тоже часть смысла слова «антихрист». «Анти» по-гречески «вместо». И он сделает так, что весь мир будет поклоняться первому зверю, политическому лидеру. Вот это и грядет в будущем. И сейчас есть много того, что готовит нас именно к этим событиям. И вот, когда явятся политические и религиозные лидеры, тогда мир будет уже готов их принять с распростертыми объятиями. И мне кажется, что мир уже сейчас практически готов к ним. Для начала скажем, что политический лидер пообещает миру мир. Слушайте, кто сегодня не хочет такого всеобщего мира, как отсутствие войны? То есть, кто не хочет, чтобы пришел такой мировой правитель, который остановит все войны, который решит, или, по крайней мере, сделает вид, что решит все существующие проблемы? Так вот, будет лидер, который не просто пообещает мир, а действительно его принесет. И действительно, 3,5 года будут абсолютно мирными. Все будет замечательно, все будет идеально. Однако этот мирный временной промежуток в 3,5 года закончится. И это приведет к величайшей катастрофе, которая, в свою очередь, приведет к войне при Армагеддоне. Собственно говоря, Армагеддон и будет одной из битв или финальной, конечной битвой этой войны. И все это также будет продолжаться примерно 3,5 года. До того, как Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Ну, мы с вами сказали о политических особенностях того времени. Но есть ведь и религиозные особенности. В то время на земле будет единая религия. И опять-таки, уже сегодня мы идем в эту сторону. Уже сегодня есть все больше и больше людей, которые ратуют именно за такое объединение всех религий. И так будет мировая религия. И я полагаю, что в ней люди, вообще говоря, ни во что не будут верить. И, между прочим, тогда уже не останется ничего такого, что могло бы людей объединять. Это может показаться странным и непонятным, но я думаю, здесь нужно объяснить. Понимаете, сегодня нас часто призывают отказаться от всего того, что нас разъединяет, разделяет. То есть нам, христианам, говорят: вот откажитесь от всех особенностей христианства. Сделайте что-то такое, в чем могли бы вы согласиться со всеми остальными религиозными людьми. Но понимаете, друзья мои, если отказаться от всего того, что нас разделяет, или если отказаться от всего того, что нас отделяет от других, то тогда в конечном счете не останется ничего такого, что могло бы нас объединять. Но это как в той старой истории. Идет мальчуган по лесу, встречает серого волка, и серый волк у него и спрашивает: «А куда ты, мальчик, идешь?» «Да никуда я не иду, вот просто так», – отвечает мальчик. «Замечательно», – говорит серый волк, – «я тоже никуда не иду. Пойдем вместе». Так вот, примерно такое же получается и у нас во многих современных церквях. Люди никуда не идут. Люди толком ни во что не верят. Вот они собираются вместе. И будет время, когда придет обманщик, и он установит единую религию для всего мира. Религию, которая, по сути, будет обслуживать мировую политику.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот это, друзья мои, и есть грани грядущего Антихриста. И вот апостол Иоанн говорит, что уже в его времена было множество обманщиков, которые пришли в этот мир. Во времена Иоанна как раз и начинался гностицизм, потому что куда бы ни приходило Евангелие, рядом всегда проявятся всякие культы и секты. Вот так происходит и здесь. Появились гностики, их было много. Они были представлены разными группами, разными течениями. Например, были те, кто следовали учению Киринфа из Эфеса. И вот есть такое предание, согласно которому апостол Иоанн как-то пошел в общественную баню в Эфесе, а в этой бане как раз и был Киринф. И увидев Киринфа, апостол Иоанн выскочил из бани, даже не одевшись, потому что он не хотел иметь ничего общего с этим еретиком. Да, конечно, это предание, и я не ручаюсь за его достоверность. Однако оно как раз и выражает взгляды апостола Иоанна. Так вот, ученики Киринфа похожи на многие современные культы. Они считали, что Иисус и Христос – это не одна, а две разные личности. И Божья природа, с их точки зрения, сошла на человека Иисуса в момент его крещения – и оставила его на Голгофском кресте. Еще одним вариантом гностических учений был так называемый докетизм. Его сторонники отрицали реальность физического тела Иисуса Христа. Они считали, что апостолы на самом деле не видели реального Иисуса, и все, что они описывают, было на самом деле не более чем видением. И вот по всем этим причинам апостол Иоанн и начинает свое первое послание вот этими известными словами. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И дальше третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. То есть мы это знаем. Не понаслышке, не потому что нам кто-то это пересказал, не потому что было какое-то внушение. Мы буквально ощупывали его руками. Мы обращали сами внимание на смысл этого слова, когда читали первое послание апостола Иоанна. Мы присматривались к нему. Мы знаем, о чем говорим. И мы знаем, что он настоящий. Были в те времена также и еврейские секты или секты иудаизма. Например, были иессеи, которые жили в районе Мертвого моря. Собственно, именно там, где уже в 20 веке и были найдены рукописи Мертвого моря. И была также община зелотов. Именно они, эти зелоты, защищали крепость Масада, которая пала в 73 году нашей эры. Так вот, все эти группы так или иначе принимали некоторые моменты, некоторые аспекты учения Христова. Но при этом они извращали личность Иисуса Христа. Да, друзья мои, апостол Иоанн высказывает предупреждения, которые относились к его времени. Однако предупреждения эти остаются актуальными и сегодня. Апостол Иоанн говорит о том, что в мир придет немало обманщиков. Так, собственно, оно и происходит. Мне как-то довелось слышать забавную фразу. Один американский город назвали религиозным зоопарком. И каких только странных, а порой опасных существ там не встретишь. Но вот я к чему пришел, друзья мои. И не я это придумал. Об этом говорит апостол Иоанн. Учителя от лжеучителя можно и нужно отличать по тому, что он думает, во что верит и чему учит относительно личности и подвига Иисуса Христа. И всякий, кто неправильно воспринимает Христа и неверно учит о нем, остается лжеучителем. Это не значит, конечно, что человек, который отличается от вас по взглядам на некоторые доктринальные вопросы, вдруг окажется ненастоящим христианином. Ну, например, вопрос о предизбрании. И да, друзья мои, об этом спорят и спорят уже много столетий. Джон Уэсли писал одно, Жан Кальвин писал другое. Но оба эти человека верили в божественность Иисуса Христа. И когда ты веришь в божественность Иисуса Христа, ты веришь также и в Его рождение от Девы. И ты веришь в то, что написано в Библии. Ты веришь в то, чему учили апостолы в своих посланиях. Да, наши мнения могут не совпадать по некоторым вопросам, например, по тому же вопросу о предизбрании. Но это не значит, что Кальвин или Уэсли были лжеучителями, потому что по основным вопросам они ведь друг с другом соглашались. Есть среди нас те, кто имеет несколько иные убеждения, ну, например, о работе Святого Духа. И я с этими людьми абсолютно не согласен. Между тем, у меня есть немало друзей среди пятидесятников и харизматов. Я иногда даже проповедую в пятидесятнических и харизматических церквях. И знаете, эти люди возвеличивают божественность Иисуса Христа. Они проповедуют спасение, проповедуют искупительный крестный подвиг Иисуса Христа на Голгофе. Да, друзья, по некоторым вопросам мы с этими людьми не согласны. Однако у нас нет никаких оснований бить друг друга по голове или метать копья. Главное – это то, как мы смотрим на личность и дело Иисуса Христа. И вот таким образом мы можем распознать, с кем имеем дело. Либо это брат или сестра во Христе, либо это банальный обманщик. Кстати, титулы, ранги здесь ровным счетом ничего не значат. Мне доводилось встречать даже проповедников, которые совершенно очевидно не были возрожденными людьми. И я знаю, чему некоторые из этих людей учат, когда речь заходит об Иисусе Христе. Да, я понимаю, что это звучит сурово, но это действительно антихристы. И я не могу найти оснований для общения вот с такими людьми. Проще говоря, у нас с ними нет ничего общего. Мы с вами еще вернемся к этой теме в одной из следующих бесед. Ну а пока позвольте мне привести еще одну иллюстрацию. Еще в университетские годы у меня был один удивительный преподаватель. Он был христианином, но он отрицал грядущее тысячелетнее царство. Вообще, начисто. Но при этом он славил Иисуса Христа, превозносил Его рождение, Его жизнь, Его служение, Его мученическую смерть, Его кровь, пролившуюся за нас, и Его телесное воскресение. И когда он возвеличивал и прославлял Иисуса Христа, у меня слезы наворачивались на глаза. И при этом он не принимал учение о тысячелетнем царстве. Кстати, нужно отметить, что лично ко мне у него не было никакого неприятия, и мы оставались с друзьями, пока он не ушел в вечность. Знаете, я не считал, что мне нужно как-то отделить себя от этого человека, разрушить с ним общение. Потому что, да, он возвеличивал Иисуса Христа. Он верующий человек. И, между прочим, он был также замечательным проповедником, и у него был еще один великолепный дар – он умел рассказывать истории. И когда-то, я думаю, мы с ним встретимся в небесах, и тогда между нами будет согласие. Кстати, возможно, тогда нам обоим придется что-то пересмотреть, передумать. Но все это лишь вторичные вопросы. Они второстепенны по сравнению с личностью Иисуса Христа. Но что действительно важно, так это то, как вы смотрите на Христа. Прочитаем теперь 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Это, друзья мои, конечно, не про потерю спасения. Спасение потерять невозможно, даже если начнешь общаться не с теми людьми. Хотя при этом мы, конечно же, ставим себя в опасное положение. Но вот что еще это означает. Если мы начинаем отрицать божественность или человечность Иисуса Христа, или если мы отождествляем себя сектой или культом, тогда мы теряем Божью награду. Не будет награды верующему человеку, совершающему такое. И это совершенно очевидно из того библейского фрагмента, который мы с вами сегодня читали. Да, здесь апостол Иоанн говорит весьма сурово, однако очень скоро мы услышим от него и еще более суровые вещи. В следующий раз мы с вами продолжим наши беседы, и мы увидим, что апостол Иоанн очень жестко говорит о том, о чем многие сегодня предпочитают умалчивать. Но читая Божие Слово, мы с вами об этом умалчивать не можем, потому что мы с вами живем в очень опасное время. И если вы не знакомы с Божьим Словом, если вы не знаете Иисуса Христа, то вас очень несложно одурачить. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.